Вы слушаете христианскую радиопередачу «Актуально насущно».
Дорогие радиослушатели, сегодня мы передаем для вас нашу последнюю радиопередачу из истории христианства, которую вела христианка из Ленинграда, кандидат филологических наук Марина Сергеевна Каретникова.
Сегодня у нас 18-я беседа на тему «Карл Великий и его империя». Тема звучит как будто странно. О какой империи может идти речь, когда Римская империя пала уже в V веке? Однако в мыслях людей того времени продолжало существовать понятие империи. Было так называемое имперское мышление. Люди не мыслили себе государственного устройства иначе, как всемирного. Причем невозможно было в их мыслях разделить государство и церковь. Так как церковь была всемирной, слово «католическое» — это значит «всеобщая», «всемирная церковь», то, значит, и государство должно быть тоже всемирным. Вот именно на, как бы, в подтверждение этих взглядов людей возникает в 800 году империя Карла Великого. Об этом очень интересно пишет Библия. Я имею в виду об империях и о том, будут ли они существовать во все время человеческой истории. Я прочитаю из второй главы книги Даниила. В то время... Эта книга написана примерно за 700 лет до Рождества Христова. И в то время царством, всемирным царством, было Вавилонское царство. Царство Ассирийское. И главой этого царства был великий Навуходоносор, властелин мира, властелин земли. А народ Божий находился в то время в плену Вавилонском. И царь этот, могущественный Навуходоносор, увидел очень странный сон об истукане, у которого была золотая голова, серебряная грудь, медный живот, железные ноги и пальцы, глина, смешанная с железом. И неведомо откуда, от вершины горы, неведомо какой силы оторвался камень, который ударил в этот истукан и разрушил его, и все смешалось, а камень стал расти и превратился в огромную гору. Смущенный царь призвал всех своих мудрецов, волхвователей, с требованием объяснить им этот сон и рассказать его, но никто не мог это сделать. Царь грозил уничтожением всем своим мудрецам. Но тут выступил Даниил, молодой пленник из израильского народа, и, имея откровение от Бога, предложил царю и рассказать этот сон, и объяснить его. Вот я читаю объяснение этого сна. «Скажем пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая глава». Это царство ассирийское. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Вот что Библия говорит об империях. Ассирийская империя сменилась персидской. Завоеватель Кир, он покорил ассирийцев. Затем после него возникло владычество Греции. Александр Македонский завоевал весь тогдашний мир. И последнее царство Железного Рима, железными легионами, все сокрушающие силы этих легионов. Здесь можно говорить еще и о железной дисциплине, и о железном законе, обязательном для всех населяющих Римскую империю. Но вот здесь сказано, и как оно в истории произошло, что и это царство, оно уйдет, оно перестанет быть. И будут на месте его вот эти 10 как бы пальцев. И во время вот этих царств, которые символизируют эти 10 пальцев, во время этих царств, этих государств, Бог воздвигнет особенное, Бог сам воздвигнет особенное царство, Его царство, Божье царство в сердцах людей, которое будет расти. И написано, оно не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. То есть, согласно Библии, не будет больше мировых империй. Несмотря на то, что люди продолжают это имперское мышление иметь в головах своих, Бог говорит, что империи больше не будет. Многократно в течение истории мы видели попытки людей создать империю. Вот сегодняшняя тема как раз и посвящена одной такой попытке. Но она не удастся. Будут еще многие другие попытки. В том числе мы можем вспомнить Наполеона, можем вспомнить мечты и планы Гитлера, мы можем вспомнить мечты и наши собственные о мировой революции и всемирной империи. И, как мы знаем, больше империй после Римской в мире так и не было. Зато было то, что сказано, что в одни вот эти государства, которые возникнут после разрушения Римской империи, в одни этих царств и государств Бог создает свое Божье царство, небесное царство. Как Христос сказал, «Царствие Божие внутри вас есть, оно растет в сердцах людей». Теперь, говоря о Карле Великом, нужно сказать следующее. Это был король франков. Франки были одним из германских племен. Причем наиболее сильным, активным, развитым. Где-то сложилось это королевство франков в III веке уже. И они, принявшие христианство, очень преданы стали папе. Это речь идет уже о более поздних временах. И исторически так сложилось, что франки все время оказывались союзниками папы. Краткая история этой династии, которой принадлежал Карл Великий, это династия каролингов, она, ее начало отмечено победоносным Карлом Мартелем, который победил нашествие мусульман в 732 году, спас этим самым христианство. Он поддерживал активно миссионеров, в частности, того миссионера Бонифация, который евангелизировал кевтонцев, другое германское племя. Это был Карл Мартель, он был дедушкой Карла Великого. Затем Пипин Короткий, его сын, он пришел на помощь к папе в критический для него момент. Дело в том, что на Италию шли орды ломбардцев, тоже одного из племен того времени, варваров, которые грозили цветущей культуре всей Италии. И своими силами папа не мог справиться с ломбардцами. И он, оглядываясь вокруг, он не видел союзников. Обращаться за помощью к Константинополю было делом ненадежным, потому что император Константинополя имел такое мнение, что именно он должен быть императором над всей священной Римской империей, над всей церковью, а вовсе не папа. То есть здесь было соперничество. И отношения были очень сложные и часто враждебные. Поэтому не мог папа рассчитывать на помощь константинопольского императора. И тогда его взгляды обратились к франкам. Он обратился за помощью к Пипину Короткому, и тот помог ему разбить ломбардцев. До этого Пипин Короткий, видимо, оказывал еще ряд услуг папству, потому что в 751 году он получил титул короля франков. И таким образом племя франков стало королевством. Он получил титул короля франков. После этого он разбил ломбардцев. Было две победы в 754-756 году, и Италия была успокоена. Ломбардцы были племенем варваров, и они, захватывая итальянские земли, они крушили и жгли на своем пути города и угрожали самому Риму. Карл Великий таким образом оказался вот в этой династии союзников и помощников Рима, имеется в виду католического папства. И в 800 году на его голову папа сам возложил императорскую корону императора всего тогдашнего мира. Этому предшествовало много событий. Карл Великий оказался быстрым помощником в борьбе с саксонцами. Саксонцы, как мы помним из прошлой беседы, были единственным еще племенем, которое не было христианизировано. И Карл Великий вызвался восполнить этот пробел. Саксонцы были подклонены под власть Рима мечом. И Карл Великий тем самым оказал услугу папству и показал себя надежным другом, союзником. Таким образом, именно вот франки вторично спасли Рим от вторжений, от угроз, от постоянных пограничных стычек, и саксонцы присоединились к империи. Таким образом, мы видим, что происходил интересный процесс. Император франков Карл Великий, он ввел в систему римского образования, политического влияния, гражданского устройства все варварские племена и королевства, и графства своего времени. Сам Карл представлял собой фигуру незаурядную, огромного роста, жизнелюб, охотник, воин и в то же время человек, который чрезвычайно уважал религию, считая, что церковь и государство соотносятся как душа и тело. Государство как тело и церковь как душа. Каждая имеет свою сферу ответственности, однако он не признавал споров между государством и церковью, считая, что церковь должна подчиняться государству. Сохранилась картина того времени. На ней изображен апостол Петр, который одной рукой дает знак отличия, знак власти Льву Третьему, это имя тогдашнего папы, а другой рукой он дает знамя, знак отличия Карлу Великому. То есть каждому свое, и тот и другой исполняют функции, дарованные им вот этим апостолом Петром. Мечта о единстве империи была жива не только в голове Карла Великого, но в сердцах и умах всех людей того времени. Поэтому с великим воодушевлением было воспринято, что появился теперь император, и якобы он сможет возродить прежнее могущество, величие, блеск Римской империи и власть ее над всем миром. Именно в это время, в 756 году, возникла эта знаменитая подделка. Она называется «Дар Константина». Ей сопутствовала легенда, что якобы Константин, заболевший проказой, был чудесно исцелен епископом Римской церкви и в благодарность написал дар, что он дарит весь Запад папству, чтобы гражданская власть не мешала духовной, и он даровал императорские привилегии папе, чтобы папа мог одевать диадему, пурпур, носить скипетр, его духовенство могло ездить на белых конях, как патриции и так далее. То есть дар этот предполагал устройство папства по образу государства с такими же регалиями и такими же полномочиями. Это была подделка, как впоследствии было установлено. Но вот в 756 году все это воспринималось серьезно, и папство настаивало на этом даре Константина. Именно в это время папство стало превращаться в отдельную, самостоятельную, независимую от государства империю, священную империю. Папство соперничало с империей, но никогда не мыслило себя без нее. Государственная церковь никогда не может мыслить себя без государства, потому что она опирается на эту силу, направляет меч государства, рассчитывает на его материальную помощь. Поэтому это пошло на долгие века. Государственная церковь, связь государства и церкви, только реформация и даже более поздние движения, имею в виду пуритан в Англии и баптистов, которые смогли разделить понятие государства и церкви, что это совершенно разделение должное, обязательное. Но в средние века люди иначе мыслить не могли. Карл Великий, он очень много сделал для цивилизации вот этих варварских племен, которые вошли в состав Римской империи. Ему был соратником, помощником ученый Алкуин, его года жизни 735-804. Он по настоянию Карла организовал дворцовую школу в Аахене для знати. Таким образом, германцы начали усваивать классическое и христианское образование. Школа для знати явилась примером, образцом подобных школ. По этому примеру стали возникать потом школы и для простых людей. Карл очень любил слушать чтение классических книг, имеется в виду религиозного содержания. Особенно Августина. Естественно, он очень любил слушать его произведение «Град Божий». Потому что, как мы помним, Августин говорил и верил, что тысячелетнее царствие устанавливается церковью между двумя пришествиями Христа. Град Божий или Царство Божие рассматривалось как земное, уже существующее, уже пришедшее на землю, и задача церкви распространить Царствие Божие на земле. И эта задача как раз вот тысячи лет между пришествиями Христа. Шел только 756 год. И 800-й год, так что предполагалось, что за 1000 лет вся земля должна принять христианство. Карл организовал также систему управления. Он организовал бюрократию. Она состояла из посланцев. Бюрократы в то время на месте не сидели. Это были летучие посланцы, которые мчались во все концы империи с указаниями, проверкой. Как бы нашим языком выражаясь, они являлись как бы ревизионной комиссией тех или иных графств, куда они были направлены. Затем он организовал повсеместное строительство храмов. Существует тоже старинная вот картина того времени, рисующая, как, можно сказать, весь мир строится. Строятся церкви. Один обтачивает камни, другой возводит эти здания. И могущественный, добрый, с огромной бородой, огромного роста, монарх, он взирает с доброжелательством на эти труды. Так что эпоха Карла Великого – это была славная эпоха. Карл Великий пытался соединить и Восток с Западом. В то время Восток сдерживал мусульманские орды, пока Запад оправлялся от хаоса падения империи и нашествия варваров. Он пытался соединить Восток с Западом тем, что он предложил руку императрице Восточной Ирине. Надо сказать, что само коронование Карла произошло косвенным образом благодаря этой Ирине. Дело в том, что, посудите сами, как папа мог короновать кого-то, когда корона была у императора Востока? На Востоке был не король, а был император. Это на Западе были короли из германских племен. Но на Востоке был император, наследник еще Константина. И поэтому это было как бы даже очень странно короновать кого-то из варварского племени, пускай даже могущественного и выдающегося, и дружественного для папства. Но дело все в том, что императорская власть на Востоке в то время в глазах всех людей опорочила сама себя. Это Ирина, императрица, она была женщиной необычайной красоты, необычайной развратности, и она ужаснула весь мир тем, что она ослепила собственного сына, чтобы править вместо него. Эти преступления сделали ее потерявшей свое императорское достоинство в глазах всех людей. Эти злодеяния, они казались несовместимыми совершенно с саном императора. Она вела себя в высшей степени недостойно. И именно поэтому коронация Карла не вызвала возражений. Так вот, этой самой Ирине Карл предложил свою руку, предложил, чтобы она вышла за него замуж, но получил отказ. Карл Великий тоже принял участие в проходившей в то время на Востоке иконоборчестве. Карл стоял за то, что в церкви должны быть какие-то видимые символы. Дело в том, что сам Карл, он, выражаясь нашим языком, не был человеком возрожденным. Он очень уважал религию, он считал чрезвычайно полезной ее. Как мы видим, он поддерживал ее и мечом, и строительством, и финансово, и идейно. Но он сам вел жизнь варвара и грешника, имея в доме своем и пьянство, и разврат, и многоженство. Так что он не был человеком возрожденным. И для него религия это была очень умным установлением власти над людьми. Ведь он мечтал об империи. И значит, нужна была единая идеология, нужно было единое мышление. И он считал, что церковь, она замечательно может выполнить эту роль. А для народа нужны символы, глядя на которые, можно было бы сказать, как в свое время Аарон сказал израильскому народу, вылил для него тельца и сказал, вот смотри, народ, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта. Поэтому, следуя такой же логике, Карл предложил, что должны быть изображения в церквах. В заключение я хочу сказать, что эта империя продержалась 14 лет. Со смертью Карла она фактически кончилась. В 843 году был Верденский договор, раздел между внуками территории Карла Великого. После долгой войны это было сделано. Это примерно территория Италии, Франции, Германии разделилась между внуками. Потомки Карла не были людьми, способными к управлению. Империя на этом кончилась. Но это не мешало ее сохранению в мечтах и умах людей. Этот процесс был очень долгий. То, что соединено в умах людей, то остается соединенным и в реальности. То есть церковь и государство, они были едины в понимании людей. И поэтому они оставались едиными и на деле.
Мне. мой никогда не одинок, в горе ль в радости со мною ты, мой Бог. Может, трудно даже очень мне порой, только светит луч надежды мне живой. На земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Если я в смятении, я к тебе иду. Если я в варенье, я не упаду. Поддержишь и поднимешь, Бог и друг. Как и все, как и все, вникаю в жизни глубину. Только мне даны еще и небеса, и в пути я открываю чудеса. И не надо больше мне на земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Может, трудно даже очень мне порой, только светит луч надежды мне живой. На земле как жить можно без тебя?
Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04, 251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!